Привет всем! Сегодня четверг, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы говорим о кино, говорим о режиссерах, об актерах, но самое интересное для нас – это смысл фильмов. В прошлый раз у нас был такой ругательный выпуск, да, мы все громили, над всем измывались, а вот сегодня у нас почти полная противоположность, потому что два фильма, которые мы сегодня хотим с вами обсудить, они, ну, правда, такой, что называется, must-see, да, то есть фильмы, которые действительно вот мы всячески рекомендуем. Это фильм Пола Дана, только что узнал, что его фамилию нужно произносить как Дана. Его премьерный, да, его дебют как режиссера «Дикая жизнь» и фильм Дебры Граник «Не оставляй следов».
А оба этих фильма будут показаны в нескольких российских городах в рамках фестиваля американского кино. В Москве он уже прошел, в Петербурге вот начался буквально на днях. И в других городах вы можете посмотреть, может быть, в вашем городе тоже какие-то фильмы, может быть, не все, но приедут. И, ну, это 18-й уже фестиваль американского кино, позволяющий посмотреть именно такие независимые американские картины. Очень часто это картины с очень фестиваля, который мы очень любим в раскадровке, это фестиваль независимого кино Sundance американский. Вот, и почти все фильмы, которые там были показаны, вот на этом фестивале очень часто показывают. Но и, в принципе, надеемся, ну, и «Дикая жизнь», про которую мы будем говорить, уже идет в прокате, ну, по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, а второй фильм «Не оставляй следов» вы уже можете, по секрету вам скажу, посмотреть, если знаете, как найти его. Вот, ну, дело не хитрое, в общем, но можете. Так что, в принципе...
Ну, самый хороший вариант, конечно, если в вашем городе есть возможность посмотреть, сходить посмотреть.
Да, потому что в рамках фестиваля фильм будет идти на языке оригинала, с субтитрами, где-то будут встречи с кинокритиками, нашими российскими людьми, которые привезли эти фильмы, почему они их выбрали, почему это стоит посмотреть, какое-то обсуждение фильмов. Вот, ну и с нами можете тоже обсудить, что слышали про эти фильмы оба, собираетесь ли смотреть, может быть, кто-то вдруг довидел. Что стоит сказать о Поле Дана? Это молодой актер, очень одаренный молодой актер, любопытный, интересный. Вы могли его видеть в фильме «Нефть», ну, переиграть Дэмиана Дэ-Льюиса, ну, не переиграть, это же на равных с ним существовать, это один из самых сильнейших вообще актеров современности, получивший 3 «Оскара». И вот рядом с ним молодой актер Пол Дана в фильме «Нефть», вот очень запоминающаяся роль. А потом
ты
он играл...
в бой пуститься сразу, да?
Не, ну, да, ну, просто вдруг кто-нибудь не знает, кто такой Пол Дана. Ну, или не ассоциирует этого молодого актера, никак не понимает, кто это. Вот. Еще фильм... интересно, в котором он снимался, это «Человек, перочинный нож». Так это называется?
Наверное.
Что?
Да, я, вроде бы да, я не помню точно.
Вот с Рэдклиффом.
У меня плохо со сложными конструкциями.
Да. Да, «Человек, перочинный нож», по-моему, называется, тоже, ну, фильм довольно-таки интересный. В общем, актер гордится тем, что сам выбирает роли, и, возможно, работа с интересными режиссерами на интересных таких площадках, независимых разных фильмов, и помогла ему, в конце концов, решиться на вот такой шаг, снять свой собственный фильм. Это его дебют, то есть режиссерский дебют молодого актера. И, ну, на самом деле, он не первый актер, который тут вдруг решил пойти в кино. Например, мы в раскадровке обсуждали тоже недавно дебют девушки-актрисы, фильм «Леди Птица». Это вот тоже актриса, которая свой режиссерский... Грета Гервиг, которая сняла свой режиссерский фильм. Ну, почему-то вот поколение актеров, там, людей, которые имеют отношение к кино, вдруг вот они дорастают до какой-то такой точки, где им самим хочется высказаться, немножко встать на другую сторону, по другую сторону камеры. Вот, и Пол Дана в этом смысле не исключение. И вот он тоже решился, вынашивая сценарий, выносил его и решил снять фильм.
Итак, мы начинаем наш выпуск с фильма «Дикая жизнь», режиссер Пол Дана.
Мам, а с папой все в порядке?
Конечно, сынок. You lied to me. Его гордость задета. Такое бывает. I'm hurt. Он уже терял работу. но он всегда находит выход. Down deep inside of me.
Не до конца понимаю, что...
You said your love was true. And we'd never, ever part. Even though you hurt me like nobody else could ever do.
Если ты знаешь, как мне поступить, скажи.
I would never,
я попробую.
Ever.
Может, все обойдется.
Итак, фильм «Дикая жизнь» Пола Дана. Да, кстати, друзья, чтобы не было недоразумений, мы не собираемся показывать фильмы, вы можете их посмотреть на фестивале «Амфест». Мы обсуждаем эти фильмы, и, конечно же, интересна реакция тех, кто уже это сделал, уже посмотрел фильм. Присоединяйтесь к нашему обсуждению, делитесь своими впечатлениями. Также вот еще один такой небольшой комментарий предупредительный, что так как мы эти фильмы обсуждаем, да, то некоторые нюансы сюжета мы можем, в общем, раскрыть, постараемся избегать таких жестких спойлеров, но тем не менее какие-то повороты сюжетные так или иначе мы, наверное, проговорим, хотя вот для фильма «Дикая жизнь» Пола Дана это абсолютно не принципиально, не важно. Фильм, в общем-то, он совсем не о том, даже как что происходит, а как вот это все сделано, да, потому что фильм сам по себе, по сюжету достаточно простой, 1960 год, муж и жена в исполнении Джейка Джилленхола и Кэрри Маллиган, и, в общем, их сынишка, подросток, ну, уже сын, даже не сынишка, а такой вполне себе сын, находящийся вот между такой уже, по сути, его подростковой и взрослой жизнью, его играет Эд Оксенбольд. Я видел этого парня, но вот как-то, скажем, его имя...
Ну, вряд ли ты его видел, дебют, по-моему, дебют.
Нет, он в других каких-то фильмах снимался, то есть, может быть, во второстепенных ролях, но, тем не менее, да, как-то он особо не примелькался. Вот, и семейная драма, да, то есть муж и жена... В общем, находится в таком состоянии некого семейного разлада, и вот их сын-подросток за всем этим наблюдает, и вот это, в общем, такая ситуация в этом смысле достаточно простая, да, это очень достаточно простой сюжет, но, собственно говоря, пересказ фильма, он ничего особенно здесь не добавляет, потому что все, конечно, построено на том, как сыграно, да, на том, на той прекрасной, действительно, актерской игре, на том, как снят этот фильм. И правда, этот фильм, одна из вещей, которая бросается в глаза сразу, это очень хорошее сочетание формы и содержания. То есть в этом фильме нет вопросов, почему именно так снято. То есть вот то, как снято, оно отлично помогает раскрываться тому сюжету, который есть. Да, отлично помогает внутреннюю логику фильма как-то разыграть. Ну, например, в фильме много крупных планов. Да, и это правда помогает нам увидеть замечательную актерскую игру. Там уже многие кинокритики сказали, что это, в общем, пожалуй, лучшая роль у Джилленхола и у Маллиган. Правда, то есть это одно наслаждение смотреть за тем, как они все это разыгрывают. То есть что здесь имеется в виду? Не просто там какое-то там... Здесь дело не в виртуозной актерскости, а в том, что ты очень легко себя узнаешь. На нюансах, на полутонах. И вот эти крупные планы, они позволяют эти полутона разглядеть, и это очень оправданный такой режиссерский ход. Еще один момент такой интересный в том, как этот фильм снят. Мы многие сцены видим, как будто бы наблюдая за ними, ну, чуть-чуть... Из-за угла. Почему? Потому что многие сцены показаны глазами вот этого парня-подростка, который из своей комнаты, там где-то выглядывая, смотрит за какими-то взаимоотношениями между родителями, между их ссорами. И вот действительно мы таким образом через находимся в его голове, да, и с ним вместе для себя впервые понимаем, что взрослые не идеальны, да, то есть действительно это отличная актерская игра, отличная операторская работа и режиссерская, то есть здесь все вместе, да, фильм очень целен как такое кинематографическое произведение.
Но при этом, можно немножко вам помешает название фильма, да, что за дикая жизнь, и как будто бы кажется не сопоставить, собственно, то, что происходит в сюжете с названием. Мы не первый фильм, наверное, видим на тему семейных ссор, семейных конфликтов, семейных кризисов, и, скорее всего, современный зритель привык, что больше кричат, ну, в фильмах на такую тему, когда рушится семья, когда у супругов есть какие-то претензии друг к другу, да, и при этом, да, еще вот ребенок-подросток, так мы все-таки уже привыкли к тому, что это будет вот драки какие-то на эмоциях, на разрыв, но там не то, ну, и материал такой, и язык такой выбран, плюс время, в котором было, в 60-е было еще не принято выносить ссор из избы, не было передач по НТВ, там скандалы, интриги, расследования, да, и семейная жизнь, ну, во-первых, все должно быть прилично, люди как-то пытались не выносить ссор из бы действительно как-то соблюдать какие-то рамки приличия, и в этом смысле вроде бы то, что должно было обернуться криками, ссорами, этим не оборачивается, и, по сути, вот поэтому актеры играют на полутонах, что они на самом деле чувствуют, им не выразить криком, потому что таков материал, такое время, вот такие, может быть, люди, эти герои, вот, но и вот это вот все через какие-то другие, мы просто практически угадываем по лицам, крупным планам, которые показывает режиссер, что происходит внутри героев, внутри вот этого мужа и жены, внутри мальчика, который наблюдает за своими родителями. Вообще, Пол Дано, режиссер этого фильма, очень интересную фразу сказал в интервью. Ему понравился роман. Он взял за основу роман американского писателя Ричарда Форда. Даже написал ему письмо, что я хочу экранизировать вашу книгу, но для меня там свои вещи, и мне хочется немножко отойти от сюжета. Ричард Форд ему написал, что делайте с моей книгой что хотите, а если, ну, как бы, о чем она вам говорит, то и рассказывайте, да. И пришел на премьеру и даже не смог вспомнить, что именно было в его романе, что было экранизировано, а чего не было. И очень одобрил, и не смог найтись, собственно, потому что, ну, каждый, наверное, Ричард Форд писал о своем, может быть, о кризисе мужчины среднего возраста, да, а Пол Дано увидел свое, ему было интересно, он вспомнил, как он взрослел сам и сказал очень классную фразу в интервью о том, что когда ты взрослеешь, ты своего рода разгадываешь загадку о своих родителях. Ты вдруг понимаешь, что это не твои мама и папа, а что они не просто твои мама и папа, а что они жили какую-то жизнь до этого, какими-то людьми были, ну, вот каким ты становишься в свои 14 лет, вот ты нащупываешь эту взрослость, да, и что у них была жизнь до тебя, и у них свои какие-то отношения, не связанные с тобой. Они не просто твои мама и папа, они друг для друга, муж и жена, мужчина и женщина и так далее, отдельные личности. И вот Пол говорит, что в это время вот как раз начинает все, земля уходить из-под ног, ты вот это сознаешь, ты вот начинаешь взрослеть, и именно вот этот взгляд подростка на своих родителей ему и показался родным, и они проделали вместе со своей девушкой, женой, с которой он живет, актриса Зоя Казан, она соавтор сценария, вот они вдвоем писали, то есть это пара, которые тоже 10 лет уже прожили, им, наверное, есть что сказать по поводу отношений.
Да, в интервью сказал, что он показал свой сценарий, и она говорит, сказал, сценарий очень хороший, но внесла правки на каждой странице, говорит, что именно вот...
Да, и потом они по отдельности стали писать, сверяли.
Эмоции, да, которые, многие эмоции, которые так, очень филигранно, вот здесь очень подходящий еще, знаешь, слово «деликатно» разыграны, да, потому что, правда, очень часто это, и это, вот, мне кажется, иногда утрирование, знаешь, вот в театре, если мы близко посмотрим на актеров, мы увидим, что у них очень, ну, подведены глаза, да, то есть вот как-то там они, какой-то макияж, который при близком рассмотрении кажется чем-то искусственным, да, и в театре говорят громче, чем принято. Да, потому что, чтобы расслышали все люди, там многие, реплики, то есть, получается, мимика разыграны слегка утрированно, чтобы те, кто сидят далеко, могли разглядеть. Вот, кстати, Алексей Герман-старший говорил, что не любит театр, потому что там все кричат. Да, его фильмы как раз вот они характеризуются таким деликатным отношением к звуку. И здесь тоже вот этот фильм, он очень, он не театрален. Да, в нем эмоции не утрированы, в нем, так как очень многое показано крупным планом, да, то и буквально сказать, и как метод вообще, как способ рассмотрения, то мы видим именно за деликатностью, мы видим, то есть очень легко ты узнаешь себя в этих эмоциях. То есть это не какая-то театральщина такая, знаешь, такими вот патетическими жестами, а именно вот то, как отношения часто и выглядят, и то, как они крушатся, и то, как они приходят вот в состояние какой-то беспомощности. И да, и когда вот, ну, это правда, и меня в этом фильме одна из вещей, которая зацепилась, брать самую сильную эмоцию, это ощущение, да, подростка, то есть, видимо, здесь вот Дано в меня попал, ощущение подростка, который впервые для себя понимает, что родители, оказывается, они не идеальны, что у них там какие-то странные страсти бушуют в душе, они непонятно часто действуют, они действуют нерационально, не так, как они говорили, не так, как они учили, что они уязвимые люди, и тебе хочется добавить, уже будучи человеком-то вот, в моем случае, там, за 40 лет, что живые, то есть хочется подчеркнуть, что да, живые люди, нет, но он, для него-то это, для ребенка это вот такое определенное крушение, да, тех каких-то внутренних идеалов, которые он выстраивал. И это вот, и здесь мы наблюдаем, как это все, и мы очень часто видим его такие большие глаза, да, в которых очень трудно что-то почитать. Он не знает, как правильно поступить. Он не знает, какую сторону занять в этом конфликте. Что значит правильно поступить? В этой ситуации, когда и отец, и мать ссорятся, и у него близкие отношения с тем, и с другим, и с матерью, и с отцом. То есть ему трудно очень здесь, он не хочет вот выбирать между папой и мамой, и при этом он, ну да, он уже достаточно взрослый, он там не устраивает каких-то, не знаю, там, не забивается в угол, да, пытается как-то поступить тоже как взрослый, да, пытается как-то занять какую-то ответственную позицию, и тут еще какой-то юношеский максимализм, и это все вместе делает очень сложным проживание этой ситуации. И вот это прямо, ну, ощущаешь, что боль. И мне еще интересно смотреть, потому что я пока вроде бы не забыл, как я был подростком, да, вот тоже проходящим через разочарование в родителях, и так как я уже там родитель, да, и у меня есть дети, то я еще вот смотрю за этими моментами, когда там, скажем, вот отец, да, вот, Джерри Бринсон в исполнении Джеки Джилленхола, еще раз напомню, пытается, ну, как-то вот, пытается в этой ситуации как-то защитить, что ли, сына своего, непонятно, да, хочет как-то быть хорошим отцом для него, вот так скажу, быть хорошим отцом для него. И ему не получается, и он понимает, что у него не получается, да. И мы все знаем, что у нас у всех не получится, потому что, ну, нет таких вот идеальных моментов. Но от этого не проще, да, все равно оно достаточно болезненно. Вот, и вот это вот все чувства, они очень простые, они очень, в них нету, ну, то есть здесь не какое-то крушение космоса, да, здесь нету там какой-то, не знаю, драмы в смысле там, не знаю, когда все разверзается, да, все дрожит. Нет, но эта драма очень близкая к каждому, и она так снята, что ты узнаешь ее, да, ты внутренне соприкасаешься. Не обязательно ты проходил 100% через подобные ситуации, да, но тем не менее она отзывается, и это вот делает фильм, ну, правда, очень хорошим. То есть вот Дана был и является одним из самых моих любимых актеров, то есть я вот как его увидел, в «Маленькое несчастье», да, вот там в роли подростка, вот смотри, какая парнишка уже, там «Нефть», да, вот одна из его наиболее ярких ролей, там, в других фильмах, везде он, ну, как-то выглядел, даже в каких-то достаточно глуповатых, может, фильмах, там, ну, хорошо, да, хорошо смотрелся, и тут смотришь так, вырос мальчонка-то прямо на глазах, да, режиссер уже, понимаешь, фильмы свои снимает, и фильм тоже хороший, то есть теперь можно еще за ним следить как за хорошим режиссером, я надеюсь, что он, ну, это всегда сложно. То есть фильм снят так тщательно, но, знаешь, так не по-школьному. Не в смысле, что он, знаешь, так, он правда сделан как-то хорошо, да, то есть видно, что он хорошо сделан, но это не школярская работа, это прям такое, ну, сильное драматическое произведение, которое, ну, в тебе надолго остается, и как-то вот эти все диалоги, то, что ты увидел, в тебе продолжает жить, это, ну, прям, ну, то есть, как, в чем, вот, я не знаю, одна из, мне кажется, звучит пафосно, задачки, но... Нет, ну, то есть, почему фильмы цепляют? Да, они позволяют тебе, ну, как-то соприкоснувшись с чувствами других людей, с жизнью других людей, как-то чуть-чуть, ну, больше себя понять, что ли, ну, на себя посмотреть, стать более живым, что ли, да, то есть, как-то и расширить опыт, и в то же время лучше понять себя. Вот это, и вот этот фильм, он делает эту работу. Да, это...
Но, с другой стороны, кто-то может сказать, что, ну, в фильме мало что происходит, ну, и как ничего особенного, можно сказать, где тут... делать какие-то выводы, или чему эта история нас научить, может, ну, просто, да, некое вот крушение семьи, показанное глазами сына-подростка, вот.
Она учит многому, то есть я, ну, не в смысле там, а давай, детки, теперь запишите вот там, что же, какой же, какая же мораль в этой басне. Нет, она, не знаю, учит тому, что это все очень... Это очень такие дорогие вещи, да, ну, вот, ты смотришь, и ты вот, это боль от того, что хорошие люди как-то оказываются не способны что-то другу сказать, и тем самым их жизнь разрушается, да, это вот, ну, это такое ощущение боли этой, оно напоминает о том, что это нужно ценить, это то, что нужно держать, не нужно позволять глупым каким-то вещам разрушать то, что по-настоящему дорого, да, этого... И этот фильм, он тоже в этом смысле показывает, что вот там они пытаются какие-то себе найти отмазки, да, какие-то оправдания своих поступков, ну, чтобы выглядеть в своих глазах хорошо. И он, фильм убедительно показывает, что в глазах подростка, да, ну, это не выглядит хорошо, да, это все равно он, это вот такая обостренная подростковая чувствительность на всякую фальшь здесь очень, ну, это заметно, да, заметно, хотя он вроде бы таких никаких особых осуждающих реплик не произносит, но его недоуменное лицо говорит громче. А еще, кстати, этот фильм, он, если вот так посмотреть еще с такой исторической перспективы, он, там ведь это подчеркивается, возможно, это важно, что фильм снят в 1960 году. Да, вот...
В смысле, действие фильма происходит действие, в 60-м
году. Да, прошу прощения, да, действие фильма происходит в 1960 году. И это, вот, говорят, такой тоже, возможно, не случайный год выбран для фильма, потому что 61-й год к власти приходит президент Кеннеди, это новая эпоха. То есть вот та старая добрая Америка, да, она уходит, вот та патриархальная такая вот, полупровинциальная Америка уходит с какими-то крепкими такими устоями, вот... Ну, которые уже там с разных сторон, правда, высмеяли, там, и вот этих, и в «Безумцах» в сериале, и в прочих. Ну, вот та Америка, которую мы там знаем тоже по старому Голливуду, там, где мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, да, вот эти все классические гендерные роли, такая патриархальная семья, где жена дома, муж приходит домой, так сказать, вот открывает газету, так сказать, и, раскуривая сигарету, там смотрит какой-то последний выпуск новостей, вот, и детки тут играются. И вот в фильме тоже есть такая пасторальная сцена, которой фильм открывается, где он учит сына играть, ну, в своем дворе, да, вот есть вот дом, да, вот есть двор, и там во дворе отец учит сына играть в американский футбол. Да, это, ну, такая пасторальная...
Который не особенно ему нравится.
Да, который не особо нравится, да, и, в общем-то, не особо там что из этого сильно выходит, но тем не менее. И вот он в фильме вот тоже вот этот такой момент есть, то есть он как бы про людей, которые... То есть старая схема еще существует, есть вот вроде бы это такой образы патриархальные, да, но они уже не наполнены содержанием. Да, они уже не наполнены содержанием, роль женщины меняется, да, вот уже она работает, да. И вот, собственно говоря, герой Джека Джилленхола, Джерри Бринсон, он, ну, теряет работу, да, и не может ее найти, и с такой, он ищет мужскую работу. Он не хочет работать какой-то пацан там где-то продавцом, да, ему нужна такая мужская работа. То есть это еще нужно понимать, что не так далеко отстоящее от войны поколение, да, то есть представление о каком-то мужчине как герое, да, который что-то, ну, такое делает значимое, да, и поэтому он отправляется за какие-то копейки там, не знаю, тушить пожар, потому что это мужская работа, а не вот там какой-то глупостью заниматься, да. То есть и вот это вот интересный такой конфликт, и при этом он, вот это вот старая такая, старый контур того, как выглядит, ну, жизнь настоящего мужчины, он остался, а содержания уже нет, то есть уже вот то, что раньше было востребовано, теперь уже не нужно, теперь нужно что-то другое, и он не справляется с этим. Это такая, кстати, драма, повторяющаяся там, вот она, мы ее тут наблюдали в 80-е, да, там послеперестроечное какое-то время, когда тоже вот роли мужские там такие достойные, да, там такой рабочий там еще, вот они как-то потерялись, и женщины с большими сумками, с баулами там зарабатывали на жизнь семьи, а мужики, так сказать, растерянно сидели на диване, попивая и как-то не зная, что им делать дальше. Это, там, я слышу, это в эмигрантских таких тоже семьях происходит, зачастую, когда ты переезжаешь, ты теряешь сразу в статусе. Вот, потому что заработать можешь, но ты, если раньше был человеком уважаемым, теперь должен там, не знаю, какие-нибудь там...
Бутерброды,
да,
делать.
Бутерброды делать, да, это только не мужская работа, да. И вот это вот тоже в этом фильме все есть, это проходит. Может быть, это не то, что, ну, не знаю, то есть сознательный доход Пола Дана или нет, непонятно, но тем не менее вот этот фон, он тоже здесь играет такую роль. То есть мы видим не только такой переходящий в подростковый возраст подростка, переходящего в подростковый возраст. Мы как бы такая страна, потому переходящая вот в такой, не то что в подростковый возраст, но от каких-то старых устоев вот во время. То есть 60-е – это хиппи, это война в Вьетнаме, это, знаете, все антивоенные протесты, это роль телевидения, да, это, ну, это вот мир, в котором мы сейчас живем. Да, и здесь мы...
Ну, да, я... и герой Джека Джилленхола было гораздо проще обвинить, ну, там, другого мужчину, да, в связи со своей женой, полностью возложив на него вину, нежели чем думать, что это, ну, как бы жена что-то, ну, обладает такой достаточной степенью свободы принимать решения, да, что это она могла, ну, всю ту интрижку, да, как-то срежиссировать, да, захотеть. То, ну, есть он, да. Тут роли Кэрри Маллиган, которая тоже вот актриса, ну, она тоже начинала молодая сниматься, вот «Воспитание чувств» ее первая работа, она там вообще еще юная, вот, и тоже лет 10 уже снимается, и вот говорят, что это, в принципе, тоже такой, ну, Джек Джейнхон более, может, обласканный премиями, какими-то наградами, вот, а она нет, хотя актриса тоже сильная, и ей, наверное, был приятно играть, вот такую не девочковую роль, хотя, когда она говорит, ну, тогда вообще плавали границы возраста, героине в фильме 34 года, а у нее 14-летний сын, вот, ну, и тогда это нормально, да, в 20 лет она родила, вот, и у нее так по полной вот этот кризис среднего возраста, какое-то вот это ощущение надвигающейся старости, сейчас, когда она называет свой возраст, причем так забавно, что сын даже не знает, сколько, и он у нее спрашивает, сколько тебе лет, мама, да, вот, она говорит 34, так немного стесняясь, сейчас 34, ну, пока нет таких, не было бы таких проблем, но, в общем, это действительно такое архаичное время, на которое интересно смотреть.
Да, но при этом уже люди внутренне, не, получается, не согласны на это, ну, время. Да. Она хочет работать, то есть ее сынишка тоже... Там тоже интересный документ, как построены отношения между родителями и их сыном. Да, потому что, ну, в патриархальной модели, то есть, ну, есть такая дистанция, особенно между отцом и сыном, да, то есть, потому что отец некий такой мореплаватель-завоеватель, который после таких путешествий или там индустриальных битв возвращается к себе домой, да, и там такой окруженный, ну, неким таким забором почитания. Да. Здесь нет, здесь у них какая-то такая дистанция дружеская. И даже на самом деле парнишка-то сам, в общем, не всегда этому рад, потому что на него вдруг вываливают проблемы, с которыми он еще, может, эмоционально-то не готов справиться. Да, там, о каких-то вот там, амурных приключениях своей матери, да, то есть, которая она почему-то его активно вовлекает. И
потому, да, что, при этом потому, говорит ему фразы, что он ничего не понимает. Ну,
да, да.
При этом вот... возит его, на его глазах разворачивается, ну, по сути, да, супружеская измена, он вынужден за ней наблюдать. Она его
втягивает туда. И он оказывается в ситуации, когда он не знает, как поступить, то есть, разрываясь между любовью к матери, да, какой-то, и там, не знаю, пониманием того, что, ну, как же это вот тут, это его семья, и как он должен на все это реагировать, и, ну, это вот очень трудно, такой моральный выбор, да, он не знает, как здесь поступить. И это, в общем, так или иначе, конечно, ты прям физически ощущаешь, что боль, через которую он проходит, это чувство, не знаю, неловкости, через которую он проходит. Да, то есть это, ну, действительно фильм такой, он для тех, кто любит кино, построенное на, ну, такой, где драма, где хорошая актерская игра, да, где большую роль играет Пол Уоттер. Его, правда, хорошо смотреть, несмотря на то, что это не блокбастер, его хорошо смотреть в кинотеатре, потому что это позволяет тебе отключиться от внешних раздражителей, да, и как-то вот погрузиться в то, что происходит, и внимательно смотреть за тем, что происходит. Да, и еще раз повторю, то есть для меня это именно фильм такой отличный, да, почему? Потому что он... Ну, вот он позволяет тебе расширить свой опыт, соотнести себя с другими людьми, да, посочувствовать, не, побыть с ними, да, и в то же время как-то что-то это вот по-другому посмотреть на себя. Это вот двойное действие, мне кажется, то, что и нужно. Итак, фильм «Дикая жизнь», дебют режиссера Пола Дана, вот наши рекомендации. Смотрите. Потом можете написать свои комментарии, будет интересно узнать, какие ваши впечатления от фильма. А мы переходим к следующему кино, которое вот сейчас уже можно посмотреть, и которое идет на фестивале «Амфест» в некоторых городах России. «Не оставляй следов», режиссер Дебра Граник.
It's not a drill. Yeah, right here. Is
Stand up.
You alone out here?
My daughter's with me.
Dad?
Let's go.
Can you tell me where you live? In the park?
There's 435 questions. Respond true or false to each question.
Who taught you how to read?
My dad teaches me.
You're actually quite a bit ahead of where you need to be.
I wake up rested and peaceful most mornings.
True.
My day-to-day life is full of things that keep me interested.
True.
I have nightmares or troubling dreams.
Is your dad in the service?
He was.
Do you feel safe living with your dad?
We didn't need to be rescued.
Your dad needs to provide you shelter and a place to live.
He did.
It's not a crime to be unhoused, but it's illegal to live on public land.
We have found an option.
Are we gonna be okay here?
We can still think our own thoughts.
Keep pedaling. Look where you wanna go.
School is about social skills, not just intellectual ones.
I think it might be easier on us if we try to adapt.
We're wearing their clothes, we're in their house, we're eating their food, we're doing their work. We have adapted. First of a thousand,
you're right on the wall. Pack your things.
Did you even try? Because I can't tell. Somebody said it's unspeakable
love to me. Where's your home?
With my dad. I don't want to leave. Same thing that's wrong with you isn't wrong with me.
Where are you guys headed?
I don't think we knew where we were going.
Итак, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы сегодня говорим о двух фильмах. Это фильм, режиссерский дебют Пола Дана «Дикая жизнь». И сейчас мы поговорим о фильме «Не оставляй следов» Дебры Граник.
Ну, Дебра Граник сняла фильм, который в раскадровке у нас входит просто в какую-то золотую коллекцию.
Да,
к которому постоянно мы возвращаемся. Достаточно очень сильный фильм. Она открыла миру кино юную актрису Дженнифер Лоуренс. Это была ее дебютная роль 8 лет назад. «Зимняя кость» была привезена на Санденс, выиграла там. Вот, и с тех пор Дженнифер Лоуренс...
Победное шествие Дженнифер Лоуренс.
Да, начала сниматься в кино.
Не так она разборчива, к сожалению, в выборе фильмов, как, на мой взгляд, на мой вкус, как Пол Дана, но, тем не менее, да, то есть актриса замечательная. Ну, и я бы скажу, до сих пор вот именно ее роль в «Зимней кости» – это одно из лучших, что она сыграла.
Ну, да, но если актриса уже снялась в огромном количестве фильмов, то вот режиссер, который ее открыла, она все это время работала над следующим фильмом. За 8 лет Дженнифер Лоуренс снимается в десятках картин, а Дебра Граник снимает всего лишь один фильм.
Ну, документальный еще.
Да. Ну, да, я имею в виду, да,
неигровые.
Художественные. Игровой фильм она вот сняла третий по счету, «Зимняя кость» была второй.
Да, с паузой 8 лет, да, это такой сильная выдержка. Это ее сознательная позиция, да, она... Собственно говоря, вот эти оба фильма и «Дикая жизнь», и «Не оставляй следов», они яркое свидетельство того, что американское кино – это не только там, не знаю, какие-то блокбастеры, да, не только фейерверки, не только пострелялки и погони, а это еще, ну, на самом деле, глубокие драматические фильмы с отличной актерской игрой. И понятно, что фильмы такого рода, они собирают меньшие кассы, да, и, кстати, вот даже фильм «Не оставляй следов», он вышел ограниченным прокатом в США. Да, это вот тоже показательно, и в своих интервью Дебра Граник говорит о том, что да, сложно собирать деньги на такие фильмы, они их сложнее продюсируются, а актеров она таким, ну, то есть не может, с одной стороны, позволить себе там, кого попало. И говорит, одна из причин, почему вроде бы, ну, так сказать, фильмы такие хуже продаются, потому что там нет раскрученных актеров с самого начала, да, которые, знаешь, приносят одно имя, которых приносит деньги. Но ирония в том, что, тем не менее, участие в ее фильме актерам приносит потом огромную популярность. Я, кстати, очень надеюсь, что вот Томасин Маккензи, новая, так сказать, женская роль у Дебры Граник, она тоже... Как-то ее заметят после этого фильма, и она сумеет как-то подняться. Ну, то есть стоит только пожелать ей того, чтобы она ну, как-то действительно так хорошо и грамотно простроила свой актерский путь, чтобы там были хорошие такие насыщенные фильмы, а не просто там ради того, чтобы еще деньжат срубить, хотя дело, конечно, хорошее, то есть что тут ворчать-то, понятно, понятно, что и подзаработать тоже нужно, но тем не менее, чтобы не только, да. Так вот, опять этот фильм, да, то есть, в свое время «Зимняя кость» потряс меня, да, потому что фильм внешне очень простой, но с такой глубокой внутренней силой. Да, вот такие, я сказал, такого, что таких сильных женских образов, как вот образ, который Дженнифер Лоуэнс создала, ну, редко бывает. Учитывая то, что она там и актриса-то молодая, и там 20 лет, по-моему, было на тот момент. Mm-hmm. И играет она девушку, ну, молодую совсем, да, еще девчонку, ну, такая внутренняя вот эта какая-то, не знаю, силища, да, что ты как-то так прямо с некой растерянностью, восхищением за всем этим смотришь. Да, и здесь опять фильм, в котором опять хорошие актеры, и вот Бен Фостер здесь очень хорошо смотрится. То есть фильм рассказывает о... мы вначале фильм, кстати, даже не понимаем, что происходит. Отец и дочь, он бывший ветеран, ну, в смысле, ветеран, да, участник какой-то, вот, не уточняется, какой-то вот военной кампании уже нашего времени, который из-за вот посттравматического синдрома не может жить обычной жизнью, да, как-то он бежит от людей в леса, вот, мы по фильму узнаем, что это его жена, то есть мать его дочери достаточно давно умерла, потому что его дочь практически плохо помнит свою мать, а, и они вот вдвоем как-то живут такой почти идиллической лесной жизнью, да, скрываясь от там больших скоплений людей и так далее. То есть какой-то внутренний вот этот его надлом, он его постоянно толкает, да.
Но он не может, да, среди других, видимо, жить людей.
Не может,
людей,
да. То есть, да. Его, ну, мы видим, что мучают ночные кошмары, от которых он не может избавиться. То есть там шум вертолета вызывает в нем, ну, какой-то приступы паники, да, видимо, то есть очень болезненный опыт, что ли.
При этом он не принимает лекарства, потому что те лекарства, которые ему положены по, ну, удостоверению ветерана, он их продает людям, которых пускают в оборот, собственно, на эти деньги с продажи лекарств, вот, они и живут, потому что они, понятное дело, отец нигде не работает, вот.
Ну, может быть, у него какая-то ветеранская еще пенсия, ну, с ней непонятно.
Да, ну, вот куда-то они там ходили в какой-то банк, там, один раз в фильме выбирали из города за продуктами. Вот, сколько они так живут, тоже непонятно,
мы не знаем, да,
да, но,
мы
видимо, очень
процессе.
Давно, ну, так, не недавно.
Да, и так как да. они живут в городском парке, как мы потом выясняем, да, внутрь, правда, парк, надо сказать, огроменный.
Ну, как заповедник такой.
Да, огроменный парк, но, тем не менее, все равно это место, где жить нельзя, это
общественное место.
И мы понимаем, что так, ну, рано или поздно это приведет к какому-то конфликту, сразу вспоминается капитан Фантастик.
Да, капитан Фантастик.
Капитан Фантастик с Вигго Мортенсеном, где вот там такая же...
Ну, там идеологические были причины.
Да, да. Ну, здесь тоже вроде бы он проговаривается, что он там не верит в систему, да, не доверяет системе, но тут ты понимаешь, что за этим стоит что-то такое, ну, какой-то надлом, какая-то болезненность. И вот здесь, и, собственно говоря, когда-то вот фильм, завязка начинается, думаешь, чем же это вот, к чему же это все приведет, там, к каким-то, может быть, ну, скорее всего, ты думаешь, что он там что-нибудь такое отчебучит, где-то что-то ей нам навредит, или она там как-то пойдет в разнос. Но опять фильм, вот как и в случае с Полом Дано, не уходит вот в эти предсказуемые такие клише, да, то есть... Мы здесь...
Тут нет конфликта с внешним миром в том плане, что какие-нибудь органы опеки будут отбирать ребенка,
да,
отец там будет биться.
Органы опеки
стекло.
Есть, но они...
Есть органы опеки, очень приличные.
Да, очень приличные, думаешь, да прям молодцы люди-то, прям таких толковые. То есть, да, система бездушная, но в этой системе, смотришь, находятся живые люди, которые, ну, пытаются как-то помочь, да, причем помощь такая, знаешь, да дай бог каждому ветерану вот, быть окруженным такой заботой и такой деликатностью, да, к своим какому-то образу жизни, которому он стремится. А герой вот Бена Фостера не совершает каких-то диких выходок, он не Рэмбо, голову никому не отрезает, в общем, ничего такого вот он экстраординарного отчебучить не пытается, там, не бегает с ружьем голый, да, то есть, ну, как-то вполне себе вот, да, мы видим его надлом, мы видим, что в нем что-то сломалось.
Ну, и, по сути, девочку, да, она не учится, да. Она не общается со сверстниками,
ну, да, правда,
но она
тесты
умная.
Тесты показали, да.
Да,
что он ее научил, так да. Что она, в общем, опережает школьную программу.
То есть,
да.
Она не Маугли,
отсылка такая,
но при этом,
Капитан
вот,
Фантастик.
Да, она не Маугли, и она молодец, вот, но даже вот эта женщина из социальных служб, она, когда ее тестирует, она говорит такую фразу, что интеллектуальное развитие – это одно, да, у тебя хорошее, что ты даже опережаешь своих сверстников, но еще существует социальное развитие, да, то есть все-таки он ее обрекает, ну, будучи облаченным властью взрослого и отца, что они только живут в замкнутом мире, и более того, он учит ее прятаться, ну, от там, вмешательства других людей, чтобы при любом сигнале тревоги, что их могут найти, не говоря, не полицейские, а просто люди, которые в этом парке могут бегать, или какие-нибудь там службы парковые, вот, он ее учит прятаться, чтобы их действительно не нашли, и она как-то воспринимает эти правила игры, она, когда ее спрашивают, где она живет, она отвечает, там, где папа. То есть это, по сути, у нее нет дома, у нее есть этот человек. Вот где, куда он ее ведет. Да, да,
при этом, как в «Кабинете фантастики», когда смотришь о том, на то, сколько времени он посвящает своей дочери, ты понимаешь, что... я постоянно с чувством вины такие фильмы смотрю, потому что, потому что они вместе живут все время, да, то есть и он, ну, практически почти все свое время так или иначе тратит на нее. Да, то есть он занимается с ней, там, как это у них эти уроки выживания, да, то есть он заботится о ней как может, да, то есть здесь просто вопрос, может ли он стать для нее всем, может ли он просто быть для нее всем миром и заменить ей там и отца, и мать, и там друзей, и потом, так сказать, не дай бог, юношей, вот, привлекательных, да, и так далее, да, то есть вот всего этого, и ты понимаешь, что да, ну, не получится. Да, но при этом, знаешь, тоже вот надо сказать, какой-то истерики, она тоже, там нет такого, знаешь, вот этих тоже, опять же, клишированных таких сцен, где там она там, ну, как подростков, да, показывают обычно, особенно девушек, да, там с такими какими-то выходками. Нет, здесь опять все очень деликатно разыграно и от этого более узнаваемо. От этого более правдоподобно. Ты действительно смотришь вот эту девочку, которая там, ее гнев, ее эмоции, они, ну... в каких-то оттенках, там, в легкой дрожи губ.
Да, губы.
Сейчас, губы, да, сейчас я. Да. В общем, вот во всем этом. Алексей нам пишет. Всем добрый вечер. Очень жалею, что только подключился. Здравствуйте, Алексей. Не стесняйтесь. Может, потом посмотреть. Мы обсуждаем сегодня «Не оставляй следов» в «Доброй грани». Поговорили уже о «Дикой жизни» Пола Дана. Итак... То есть, еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, «Не оставляй следов», он чем похож на «Дикую жизнь»? Очень деликатная игра. То есть, не на...
разрыве.
Не на разрыве, да. А вот на том, как мы живем.
И при этом оба этих фильма – это потрясающая работа с гармонией между персонажами. Мы никого не можем осудить,
да,
что
да,
в том,
да.
что в этом фильме.
Нету злодеев.
У каждого своя правда есть, и ну, как-то зритель подключается и к тому, и к этому, потому что вот в этом фильме «Не оставляй следов» можно понять отца. Это хороший отец. Ну, то есть, ну, как... Понятное дело, что можно сказать,
потому что он
да,
надломан.
Да. Это, ну, и он все, что он может, на 100%
и даже
он
больше.
Делает. Да. Он не забивает ее... Ну, он не, как сказать, не параноик в том плане, да, что он не говорит, что люди там все плохие.
Да, и там есть там пару сцен таких, где вот, казалось бы, он мог устроить тоже истерику такую, когда она там поздно пришла, угу. но он так очень как-то сдерживает себя. Потом очевидно, что вот у него из-за его какой-то внутренней паранойи, и вот он думает, что именно из-за него там их как-то находят, из-за нее, и да, и их находят, но он не отчитывает ее, он как-то признает, с твоего точки зрения она ошиблась, но она подросток, поэтому он дает ей право на ошибку. Да, и вот это вот какие-то вещи не настолько, ну, я бы сказал, как-то уважительно смотрятся, да, уважительно смотрятся. И это, конечно же, история о том, ну, вообще, то есть я опять же повторюсь, то есть так как я чуть-чуть уже еще помню себя подростком и уже нахожусь вроде родителя, то я, когда смотрю такие фильмы, у меня такое плавание по сторонам диалога происходит внутреннее, да, потому что я понимаю его, вот, отца, да, который, ну, боится свою дочь и кажется, что, ну, ты хочешь, чтобы это вот она была частью твоего мира. И он, ну, должен ответить себе на вопрос, ну, способен ли он быть для нее всем миром, да, и он должен признать, что нет, у нее не получится, вот он должен пройти через это признание, оно болезненно в идеальных условиях, да, и тем более болезненно в таких вот не самых простых.
Ну да, рано или поздно любимый ваш ребенок вынужден будет от вас дистанцироваться, иначе он не выживет, потому что он ее учит выживанию, казалось бы, в экстремальных условиях, да, что а не учитывая, что просто ребенку взрослеющему он не выживет, ему нужны друзья, ему нужны другие люди, и то есть есть просто разнообразие миров, то есть как мы наблюдаем за тем, как она смотрит на других других людей, как она их открывает, или даже животных. То есть это вот такое прямо взросление показанное, как она как будто вообще первый раз... Ну вот этот мир, вот она видела своего отца, вот эти вот шахматы, в которые они играют, вот какие-то ножи, все такое. А в мире есть собаки, кролики, пчелы, взрослые люди, сверстники, еще какие-то вещи. Вот она, ну, как она это все для себя открывает, это не то, чтобы... это просто на полтонах. Ты вместе с ней как бы вообще первый раз там этого кролика видишь,
да,
на дорожке.
Боится,
или сверстника мальчика.
Боится быть странной,
да,
теперь, потому вот, что есть другие люди, и они могут... Она понимает, что могут оценить их образ жизни как странной, и не хочется быть странной.
Угу. Она вот действительно тянется, да, к этому миру. И там все очень персонажи, все хорошие. То есть и каждый как-то со своей стороны, и этот мир... Где... до программы, конечно, залезает в какие-то странные углы. Даже вот показывая столкновение девочки и папы с миром, она находит таких персонажей, то есть это просто какие-то документальные, может, даже персонажи, потому что это, например, взятые, опять же, наверное, из
ее, знаешь,
зимней
называют,
кости. Вот
на английском
этой...
звучит authentic nerd, то есть она такой ботан аутентичности, то есть она действительно, вот там, снимая зимнюю кость, там они буквально не жили там вот в этом, в этой местности, да, там, которую славится там производством метамфетаминов, ну, то есть наркотиков этих всех.
Ну, где-то белое отребье называется.
Да,
то есть
да,
в
Апалачах, да,
снималась зимняя кость.
Она там договорилась, что какую-то семью их пустили. Там, в общем, она...
Человек снимает художественный, не документальный фильм.
Диалекты пыталась, многие диалекты пыталась, чтобы точно воспроизводили, она там давал каким-то там специалистам, чтобы слушали, правильно ли все произнесено. И, в общем, ну, она буквально пыталась в этой в жизни общины этой вжиться. И здесь тоже мы видим, она вот сказала, то есть я читал ее интервью, почему она решила взяться за экранизацию этого романа, да, этого, по которому фильм снят, с одноименным названием. Нет, там по-другому он чуть-чуть называется, да-да, неверно, не, не помню точно название книги, по которой снят этот фильм. Да, но она, именно ее, интересна мне была реакция, она говорит, мне понравилось, как там описано место. То есть именно вот, она, там, это вот штат,
это Орегон.
Портленд, штат Орегон, да, вот эти вот леса, там вечно зеленый, там такой уникальный климат, где с одной стороны вот не так жарко, да, но вот практически всегда идут дожди, такой теплые дожди, и там вот эта зелень, буйство зелени, да, и поэтому она вот очень тоже вот во всем этом купается, да, в этом буйстве, все это снимает с большими деталями. Я, посмотрев ее фильм, знаешь, так, ага, вот это несколько навыков для выживания вроде бы тоже про себя отметил, то есть с очень большими, ну, с очень подробными, с подробной детализацией все это снято, тоже похоже с привлечением непрофессиональных актеров.
Ну да, там есть трейлерный такой городок, где люди в трейлерах живут, тоже по каким-то причинам, так они решили немножко на задворках цивилизации существовать. Вот, это просто там буквально вот так вот чуть-чуть они даны, как одно из мест, где наши герои оказались, вот, из-за травмы,
да,
которую
потому
получил
что,
отец.
Вот говоря о людях, да, которых она снимает, то одна из таких тем, понятно, что она из таких нью-йоркских интеллектуалов, сама Дебра Гранник с несколько таким левацкими взглядами, да, на жизнь, она, кстати, у нее первое образование политолог, она, да, поэтому вот эти все вопросы, безусловно, ее интересуют. И здесь она показывает людей, которые оказались, те, кого иногда, и которых иногда называют маргиналы. Да, то есть люди, которые оказались вытолкнуты как-то из обычной жизни или по разным причинам не хотят жить обычной жизнью. То есть это вот там, это отец, который играет Бен Фостер, вот этот трейлерный парк, да, где люди живут тоже максимально... И тоже там, пытаясь дистанцироваться от окружающей действительности, видно, что там и бывшие ветераны, и какие-то люди вот с непростым каким-то прошлым, с какими-то надломами. И тем не менее, вот за что, так же, как и в «Зимней кости», что поражает, она не превращает это в какой-то, знаете, цирк уродцев.
Зоопарк.
Зоопарк, да. И она не пытается в то же время раздуть здесь какую-то, не знаю, там, революционную тематику. Она, кстати, сама себя называет, забавно, если закрыть, будет соцреалист. Но это не социалистический реализм, да, она социальный реализм, да, то есть она именно хочет показать вот ткань жизни людей, да,
ну,
максимально,
да, то есть,
близко.
Вот камерная история, вроде бы мы сосредоточены на отце и дочери, и проблемах взросления, отделения девочки от родители, да, но с этой же, у нее есть вроде бы литературная основа, но она берет кучу интервью у ветеранов войн различных, для чего, да, мы их не увидим в фильме, там вот только
чтобы,
отец,
чтобы это
да,
осталось чтобы, тканью.
Да, и там есть продавец вот в этом центре ветеранов, который просто какими-то такими вещами торгует, которые помогают таким людям, вообще странные какие-то вещи, и это такой маленький вообще эпизод, но это дает вот о ветеранах какую-то прям, ну, вот прям полноту, да, глубину и сюжету придает.
И они там показаны именно, то есть они там не какие-то, они не идеализируются, и они не демонизируются. Это живые люди, но они показаны с таким, с такой деликатностью и с таким вниманием, что ты начинаешь проникаться в этих людей, в жизнь этих людей, ты начинаешь сочувствовать их, сопереживать, лучше не жалость испытывать, а именно как-то ты себя соотносишь с этими людьми, и они тебе кажутся, ну, каким-то интересным, красивым. Одно из самых, вот, мне кажется, эмоционально тоже ярких впечатлений этого фильма – это чувство какой-то взаимопомощи, солидарности, да, какую-то способность понимать тех, кто в жизни оказался надломлен. Да, вот это может тебя озлобить, а это может сделать тебя человеком, способным понимать тех, кто прошел через это же. Поэтому, да, фильм «Дебра Гранник. Не оставляй следов» – наша тоже высочайшая рекомендация. Оба фильма и «Дикая жизнь» Пола Дана и «Не оставляй следов. Дебра Гранник». Два фильма, которые посмотрите, если у вас будет возможность, на фестивале «Амфест». «Амфест», спасибо вам большое. Оставляйте свои комментарии, лайки, перепощивайте наши трансляции, если вам понравилось. И до встречи через неделю.